Добрый вечер, дорогие дамы и господа, добрый вечер, дорогие друзья. Мы продолжаем с вами фантазировать. Это не просто фантазия, это стремление, желание. Каждый еврей, он мечтает о том, что доживет до того момента, когда можно будет приносить жертвоприношение в Иерусалимском храме. Можно будет посетить Иерусалим, уже отстроенный, имеется в виду не только то, что там будут новые районы, но в первую очередь имеется в виду, когда Иерусалим будет существовать. И вот уже третья наша лекция посвящена вопросу, с одной стороны, гипотетическому, а с другой стороны, ну, не совсем гипотетическому, потому что мы с вами говорили, что, допустим, такие раввины, как, допустим, Рав Цви Гирш Калишер, известный раввин, который жил в Германии в второй половине 19 века, родился он в первой половине 19 века. Он был учеником очень известного раввина, которого звали Рав Акива Эгер. Ну, в общем, одним словом, был человеком очень серьезным. И вот он в 60-х годах 19 века написал книгу, в которой доказывал о том, что в наше время, пока еще не существует Иерусалимский храм, на месте Иерусалимского храма теоретически можно приносить жертвоприношение. И, в принципе, это наша тема, которую мы обсуждали два урока. И Рав Цви Гирш Калишер, он обходит различные углы, мы увидим, что этих углов очень-очень много, и мы обсуждаем эти углы, которые, в принципе, ну, практически на ноль сводят наше стремление приносить жертву в Иерусалимском храме в тот момент, пока он еще не отстроен. Но в первую очередь мы прекрасно понимаем о том, что в Иерусалимском храме жертвоприношение можно будет приносить, когда он там будет. Потому что если сейчас какой-нибудь из евреев захочет принести жертвоприношение на Храмовой горе, это начнется сразу же Третья мировая война. Поэтому мы прекрасно понимаем о том, что то, о чем идет у нас речь, это речь чисто такая теоретическая. И мы рассматриваем различные аспекты того, можно ли приносить жертвоприношение на Храмовой горе сегодня. Мы говорили о том, что существует множество разных подводных камней, которые очень трудно обойти, хотя еще раз Рав Цви Гирш Калишер их обходит. В частности, мы с вами говорили о том, что любая форма жертвоприношения, она должна быть принесена на храмовом жертвеннике. И храмовый жертвенник, он должен стоять на том месте, на котором он находился изначально. И это вещи, не связанные с такими понятиями, как приблизительно он будет находиться там-то и там-то. Имеется в виду, что он будет находиться конкретно в том месте, в котором он стоял и во время первого храма, и во время второго храма. Определить это, как мы сейчас говорили, очень сложно. Храмовая гора, она, на которой находился храм, подверглась очень сильному разрушению. Ну, во-первых, римляне уничтожили храм в 70-м году. На месте храма был построен языческий храм. На месте жертвенника была построена конная статуя императора Адриана. Потом храмовая гора была городской свалкой, городской мусоркой. Так христиане пытались показать о том, что евреи не отстроят храм без так называемого второго пришествия, поэтому пока нет второго пришествия, они считали, что храмовая гора, это святое место, должно стать центральной такой мусорной кучей Иерусалима. Кстати, отсюда и название одних из ворот, которые находятся рядом с стеной плача, храмовой горой, они до сих пор называются мусорные ворота. Поэтому разрушения, еще раз, были очень сильные. Потом на Храмовой горе было построено две мечети, которые сейчас там находятся. Мечеть Алякса и купол над скалой, Купат Аль-Сахра. И, в общем, одним словом, определить со стопроцентной точностью, где находился храмовый жертвенник, сейчас очень-очень сложно. Но рав Цви Гирш Калишер считал о том, что это можно сделать, можно определить. И ну, как бы мы теоретически с вами даже согласились с этим, что теоретически его можно определить, но и опять же теоретически мы убрали арабов, которые находятся на Храмовой горе. Потому что опять же никто не позволит там принести жертвоприношение, и вообще на Храмовую гору очень-очень проблематично подниматься по многим причинам, которые мы, может быть, обсудим чуть-чуть позже. Но если, опять же, так как мы фантазируем, допустим, мы решили с вами о том, что мы нашли точное место жертвоприношения, и наши братья, там, старшие, младшие, не знаю, как их называть, потомки Ишмаэля, арабы, сказали, что давайте с большой радостью, мы будем рады, если вы построите на Храмовой горе жертвенник и, в общем, начинаете приносить жертвоприношение в тот момент, пока еще храма нет. И тогда мы с вами столкнулись с другой проблемой, и эта проблема, она очень интересная. Она заключается в том, что многие понятия, которые описаны в Торе, в частности, это не даже алахические понятия, законодательные понятия, с ними все понятно. В Торе написано большое количество либо географических мест, которые мы можем только предположить, где они находились, либо написано большое количество различных зверей, флоры и фауны. Поэтому, соответственно, определить конкретно то или иное животное, которое упомянуто в Торе, кто оно на самом деле, очень-очень сложно. Вот, в частности, типичный пример этого – это арневы. На современном языке я их постоянно путаю. Арневит – это заяц или кролик. Ну, в общем, будем считать, что это заяц. Так вот, на современном иврите арневит – это заяц, а на самом деле арневит – это далеко не заяц, а совершенно другое животное, которое называется шафан. Хотя, опять же, некоторые говорят о том, что это может быть шафан или еще какой-то другой грызун, который мог быть. Поэтому множество различных понятий, которые есть в Торе, к сожалению, еще раз, географические и зоологические понятия, мы не можем со стопроцентной точностью сказать, о чем идет речь. Так вот, опять же, теоретически, если мы с вами построили жертвенник, и у нас все готово к жертвоприношению, мы даже нашли коинов, хотя, опять же, с коинами мы увидим, есть огромная проблема, потому что сейчас найти коина, который может принести жертвоприношение на Храмовой горе, по большинству мнений практически невозможно, хотя есть, опять же, те, которые говорят о том, что это можно сделать, но это будет как бы вторая часть нашего урока. Но даже если мы предположим, что мы теоретически нашли коина, коин может служить в Иерусалимском храме только при условии, что у него есть специальная коиновская одежда. Мы с вами говорили о том, что коиновская одежда, она состоит из четырех частей, мы не будем рассматривать первых три части. Нас больше всего интересовала его четвертая часть, пояс, который называется Авнет. Вот у коина, если у него нет этого пояса, Авнета, то он, в общем, как бы с тремя одеждами не может служить в Иерусалимском храме, если теоретически, опять же, все условия, которые должны были соблюдаться для жертвоприношения, были соблюдены. В чем проблема с Авнетом, с этим поясом? Вот тут мы как раз, опять же, подходим к теме о том, что различные материалы, упомянутые в Торе, нам на сегодняшний день очень трудно определить, о чем идет речь. Авнет простого коина, есть точка зрения о том, что он просто это была простая материя, но по большинству точек зрения, точно так же, как Авнет, пояс первосвященника, точно так же и Авнет простого коина, он состоял из трех видов материалов, из которых этот Авнет был связан. В первую очередь это красители, о которых мы совершенно не знаем. Первый краситель, который называется аргаман. Второй краситель, который называется талаат шини. Мы о нем сегодня с вами поговорим. И третий краситель, который называется тхелет. Тхелет, наверное, самый известный из этих красителей. По одной простой причине, потому что вы, уверен, многократно видели евреев, религиозных евреев, которые ходят с цицитами, с такими нитями, которые выглядывают из их там, под их пиджаков, и, в общем, что такое цицит, я думаю, объяснять не надо, так или иначе все это когда-либо видели. Так вот, цицит, эти нити, которые есть сейчас у нас, они все белого цвета. На самом деле Тора говорит о том, что одна из нитей этого цицита, она должна быть цвета тхелет. И вот, вот этот цвет тхелет – одна из самых больших, наверное, загадок, о чем идет речь. Что такое цвет тхелет? Говорят, что это голубой цвет. Какой конкретно голубой цвет? Но тут даже вопрос не в том, что он голубой или не голубой. Тут вопрос, как изготовить именно тот краситель, который будет являться этим голубым цветом. Талмуд, он как бы не скрывает, из чего изготовляли этот краситель. Он говорит о том, что его изготовляли из хелозона. Ну, тут опять мы натыкаемся с вами на такую духовную мину в том плане, что в современном иврите все поставлено с ног на голову. Многие понятия Элиэзер бен Иуда, который возрождал современный иврит, он, в общем, заменял, в принципе, как хотел. И, в принципе, на современном иврите хелозон – это улитка, просто улитка. Поэтому, когда современный израильтянин прочтет в Талмуде о том, что тхелет изготовляется из хелозона, хлопнет в ладоши и скажет: прекрасно, вот тут после дождя полно улиток, почему бы нам не изготовить этот цвет? Но в Талмуде имеется в виду не просто улитка, как она переводится на современный, обозначение это на современном иврите, конкретно идет речь о каком-то живом существе. Либо это какой-то вид морских животных, либо это какой-то вид моллюсков, которые живут в море. Ну, в общем, как бы там ни было, об этом мы с вами тоже сегодня поговорим. Это все очень такие интересные вещи. По поводу первого цвета, который должен быть в ремне Коэна, который называется аргаман, мы, в принципе, обсуждали с вами на нашем прошлом разговоре. Кто его не слушал, пожалуйста, это можно услышать. Аргаман – это красный краситель. Рамбам говорит о том, что любой красный цвет, он будет считаться аргаманом. То есть аргаман, с точки зрения Рамбама, это не какой-то специфический цвет, который изготовляется из каких-то там особых растений или там животных и так дальше. Это просто красный цвет. Но мы видели о том, что с Рамбамом спорят. Есть как минимум у него позиция, духовная позиция Раават, который говорит о том, что аргаман – это вообще далеко не красный цвет. Это различные нити разных цветов, которые связаны вместе. Поэтому с точки зрения Раавада, мы даже не знаем, что такое аргаман. То есть аргаман для него – это не красный цвет. Поэтому вот на этом этапе мы уже можем прекращать нашу лекцию по одной простой причине, потому что когда будет происходить восстановление храма и храмовое жертвоприношение, не должно быть споров. Не должно быть, что один скажет так, другой скажет так, выберем что-то третье. Поэтому мы не знаем, что такое аргаман. И мы можем пойти по Рамбаму и покрасить его обычной там гуашной краской красного цвета. С точки зрения Рамбама все будет нормально. Но тогда будут люди говорить, а что вы сделаете с Раавадом, опять же, величайшим комментатором 13 века, который говорит о том, что это вообще не красный цвет, а разноцветные какие-то краски. То есть уже на аргамане мы можем закончить историю. Но будем опять же теоретически предположим, как это в принципе сделал Рав Цви Гирш Калишер, которого мы упоминали, о том, что аргаман, как сказал Рамбам, это просто красный цвет, и нитку мы покрасим красным цветом, и в принципе у нас не будет в этом проблем. Проблема начинается со вторым видом ниток, из которых сделан этот самый пояс, авнет, который называется талаат шини. Ну, мы с вами говорили, что талаат шини переводится как шини, переводится слово шани, то есть красный, ярко-красный, талаат – это червь, то есть ярко-красный червь. Ну, в общем, как бы, в принципе, все понятно. Нитка, о которой идет речь, это ярко-красный червь. Безусловно, речь идет, скорее всего, о виде красителей, о том, что талат шини, это специальная нитка, которую изготавливали из какого-то животного материала, скорее всего, из червей. И как минимум надо определить, что это за черви, и определить, что же это за такая красная нитка. Ну, тут будет много разных вопросов. Если аргаман с точки зрения Рамбама – это красная нитка, и талат шани – это тоже красная нитка. Как отличить их оттенки? Одна более красная, другая менее красная. Но вот кто будет определять вот эти вот грани этого красного цвета? Ну, допустим, теоретически давайте опять же помечтаем о том, что мы с вами попытаемся изготовить талат шани. Талат шини во времена существования храма имел огромнейшее значение. Ну, просто огромное значение. Ну, в частности, еще в пустыне вот этот вид нитей, который назывался талат шини, был частью покрытия мешкана. То есть уже в пустыне знали, как изготавливать этот краситель и как, в общем, красить эти нити, которые вплетались в общие полотна, которые покрывали переносной храм. Во втором храме талат шани, она находилась в том месте, которое называется парохет. Что такое парохет? Парохет – это как бы, как это сказать, это штора, еще как голова, не могу придумать какое-то слово, ну, наверное, штора, да, на русском, которая разделяла занавес, вот правильно, это занавес. Это занавес, которая разделяла место в храме, которое называлось Улам, от самого святого места в храме, которое называется Кодыш и Кадашим. Так вот, когда делали эту специальную занавес, ее изготавливали очень долго, она стоила огромнейшие деньги, ее часто меняли, ее практически раз в год меняли, потому что коин во время, допустим, того же самого жертвоприношения в Йом-Кипур на нее прыскал там кровью и так дальше, она была запачкана, поэтому считалось, что раз в какое-то время ее нужно менять, и Талмуд обсуждает, как это делать. Она, во-первых, очень много весит, во-вторых, она очень большая, около 20 метров. Нужно сказать о том, что в первом Иерусалимском храме не было парохета, то есть не было этой занавеси, а на том месте, которое отделяло вот как бы сам храмовый комплекс от святая святых, находилась стена. Но во втором храме, так как он был выше, высота была около 40 амот, 40 амот – это около 20 метров, стену такую построить было невозможно, потому что там есть определенная ширина. Ширина этой стены должна была быть тефах. Тефах – это приблизительно 8 сантиметров. Так вот, построить стену 8-сантиметровую, которая будет высотой 20 метров, было невозможно сделать, поэтому во втором храме использовали эти огромные-огромные занавеси, которые называются парухи. Поэтому талат шани или талат шини, она была и в этом самом парухе. Когда, допустим, приносили так называемого козла отпущения, его приносили тоже, это не жертва, его сбрасывали со скалы, в Йом-Кипур, так написано о том, что на этого козла, которого выбирали, тоже повязывали специальную нитку, которая была, опять же, покрашена этой самой краской талат шани. Когда использовался пепел красной коровы, во времена Иерусалимского храма это было жизненно необходимо, потому что без пепла красной коровы человек не может стать ритуально чистым полностью и не может тогда, соответственно, войти в Иерусалимский храм. Тоже использовалась эта нить, которая была покрашена этим красителем, который называется талат шани. Но тут можно немножко отойти в сторону и вспомнить о том, что тот, кто посещал Израиль, я уверен, неоднократно видели эти нити. Эти нитки очень там часто, особенно сефардские евреи, вешают там на детские коляски. Есть те, которые их там повязывают на запястье. Есть, мы говорили с вами, различные жулики, которые на этих нитках зарабатывают около стены плача. Людям их продают по каким-то баснословным ценам. Тут, кстати, возникает вопрос, а можно ли и нельзя использовать эти нитки? Мы не будем входить в эту дискуссию, потому что это не тема сегодняшнего нашего разговора, но просто как бы, раз начали говорить о красных нитках, о красном цвете, об этом можно сказать буквально 2 минуты. Во-первых, почему считается, что нужно носить вот красные нитки? Есть несколько объяснений. Одно из объяснений, опять же, связано с этим самым козлом отпущения. Когда козла сбрасывали там со скалы, привязывали в Иерусалимском храме нитку красного цвета, которая вот как раз была этим самым Талат Шани, и написано, что Всевышний принимал раскаяние еврейского народа, она окрашивалась в белый цвет. Поэтому считается о том, что вот как бы эта нитка, она символизировала раскаяние, и поэтому если человек ее как бы носит, то он является тоже одним из таких вот символов раскаяния. Нитку красную, опять же, которая была, скорее всего, я не знаю, Талат Шани, Аргаман, в общем, красная нитка. Она была связана с историей при завоевании города Иерихон, когда туда пришли 2 разведчика. Считается о том, что это были сыновья Иуды, Перец и Зерах, есть такой мидраш. Кстати, когда, так как они были близнецами, первый на свет появился Зерах, он вытащил руку, и для того, чтобы определить, что он именно первенец, ему на руку сразу повязали красную нить. Так написано. Так вот, когда они, эти разведчики, исследовали, как будем брать город Герой Иерихон, они зашли к женщине, которую звали Рахав. Непонятно, кто она была по профессии, но женщина была очень святая. По Мидрашу она в дальнейшем станет женой Иешуа бен Нуна, человека, который, в принципе, перевел еврейский народ через Иордан и, в общем, занимался завоеванием земли Израиля. Так вот, так как Рахав помогла разведчикам, они сказали, что когда будет взят город Иерихон, она, в общем, останется, ее, в общем, никто не тронет. И для того, чтобы как-то определить, где именно находился ее дом, чтобы, не дай бог, ее там не тронули, на ее дом тоже повязали красную нить. Поэтому, ну вот, различные какие-то предположения, которые говорят о использовании красной нити. В современном, опять же, Израиле, по большинству мнений тех людей, которые ее носят, считается, что красная нить, она оберегает человека от сглаза. Поэтому отсюда мы видим, что вяжут на коляску ребенка, чтобы никто его там не сглазил. Люди сами, опять же, носят эту красную нитку на запястье. Тут существует, опять же, много различных проблем, о которых можно определенную даже лекцию почитать. Дело в том, что в Торе есть заповедь, которая говорит, что нам запрещено идти по обычаям эмореев. То есть нам запрещено идти по обычаям других народов, которые являются просто суеверием. То есть это как бы запрещенная вещь. Талмуд приводит такие примеры. Ну, в частности, написано «запрещено», когда каркает ворона, сказать «замолчи, повернись ко мне хвостом, чтобы карканье было к добру». Ну, опять же, я не говорю, надо экспериментировать это сейчас, когда ворона каркает, но, видимо, эмореи в тот период времени именно говорили такую фразу, и это считалось глупым обычаем, это считалось, опять же, суеверием, сродни 13 номеру и черной кошке, и это было, в общем, как бы евреям запрещено идти по этим обычаям. Так вот, один из обычаев эмореев говорит о том, что запрещено повязывать красную нитку. Считается, это, что это тоже обычай эмореев, по которому идти нельзя. Поэтому, к примеру, Рав Хаим Каневский, за царь, это будет благословенна память праведника, к этим всяким красным ниткам относился, ну, скажем так, очень-очень скептически, и человеку говорил о том, что если он хочет уберечь себя от сглаза, надо поменьше хвастаться и быть более скромным, и, в общем, и все будет тогда нормально, без всяких там красных нитей. Ну, опять же, это немножко мы отступили от правила, так как мы говорим о красных нитях. Что же такое талат шани? То есть из чего его изготавливают? Изготавливают этот краситель. О каких червях идет речь? Ну, к примеру, тот же самый Рамбам говорит о том, что речь идет вообще не о червях. Речь идет о специальных ягодах, которые определенный вид червей кушает. И вот на основании этих ягод они красного цвета, и изготавливается эта краска. Но так как эти черви, они периодически, в общем, поедают эти ягоды, поэтому она таки называется ярко-красная червленица, как она переводится на русский язык, то есть краска, изготовленная из червей. И по Рамбаму это не конкретно червь, это, в общем, ягода, которую он кушает. Но с его мнением не согласны практически все. И они считают, что действительно речь идет о каком-то черве. Ну, или о каком-то насекомом. В современном мире считается, что действительно есть определенный вид червя, который вырабатывает краситель красного цвета. И он сейчас используется, кстати, в промышленности, и в древние времена тоже использовался. Более того, он используется до сих пор как определенный компонент при изготовлении различных продуктов питания. То есть, если нужно покрасить, окрасить что-то красным цветом, очень часто используется этот краситель, который называется кармин. Интересно, что есть множество, ну не множество, но много слов, допустим, в том же самом русском языке, ну, кармин – это не только русский язык, международное понятие, которое напрямую идет из Торы, потому что в Торе действительно упомянут цвет, который называется кармин, и считается, что кармин – это и есть талат шини, о котором идет речь. Червь, он называется кошенельный червь, вот из его кислоты этого червя изготавливают этот краситель, который действительно окрашивает и какие-то предметы и продукты питания может окрасить в красный цвет. Поэтому по большинству мнений, опять же, считается, что вот эта вот нитка, она как раз окрашивалась вот этим красителем, который называется кармин. Тут существует множество различных вопросов. Допустим, Рабейну Бихая, один из величайших раввинов, комментаторов, аллахических таких больших авторитетов, который жил в самом начале Средневековья, он говорит о том, что такое быть не может, потому что для изготовления различной утвари Иерусалимского храма не использовали некошерных животных. Ну, даже тут речь идет не о животном, а о насекомом. Поэтому Рабейну Бихая, он больше согласен с мнением Рамбама, который говорит, что, ну, как бы он жил еще до Рамбама, или в плюс-минус то же самое время, что и Рамбам, может быть, даже чуть-чуть раньше, или в то же время, но, в общем, не суть важно. Он считает о том, что если действительно изготавливается из различных ягод, это, в общем, нормально, это проходит. Но изготавливать из червя, в этом есть проблема. По этому поводу есть, опять же, различные там точки зрения, можно это изготавливать, нельзя изготавливать. И тут мы, кстати, подходим к той точке зрения, которую можно использовать, ну не то, что можно использовать, а которую обсуждали, кстати, не так давно, когда смотрели, решали о кошерности тех или иных продуктов. Считается, что вот этот кошенельный червь, который изготавливает талат шини, их, значит, растирают, превращают в порошок, на протяжении 12 месяцев их сушат, и потом вот из этой смеси как раз и делают этот самый краситель. С точки зрения Аллахи, еврейского законодательства, во всяком случае, есть большая часть авторитетов, которые именно так будут говорить. Они говорят, что если был взят какой-то некошерный продукт, превращен в пыль. В данном случае этот червь, его до этого сушили, потом сушеного его перемололи, а потом еще сушили вот эту вот перемолотую массу. То спустя определенное время, в частности уже год, он не считается тогда некошерным ингредиентом. Кстати, когда изготавливают вот этот краситель, который называется кармин, на сегодняшний день, я думаю, что изготовление его проходит плюс-минус при тех же самых технологиях. Большинство современных раввинов, если обнаружат в каком-то продукте питания кармин, красный этот краситель, они скажут, что ни в коем случае это кушать нельзя, потому что он изготовлен, опять же, из кошенельных червей. Но есть, опять же, какие-то раввины, по ним не идет закон, поэтому никто такой сейчас кушать не будет, но, как минимум, я знаю двух таких серьезных раввинов, которые говорили о том, что они ничего не видят плохого в этом красителе, так как он был, опять же, превращен в порошок и высушен, и довольно долгое время, в общем, он потерял любые вещи, которые связывали его когда-то с червем. Поэтому мы увидим уже здесь, уже видим в этом споре о том, что вот эта вот нить, которая будет покрашена красным цветом на основании вот этого красителя талат шини, у нас уже огромные вопросы. И мы не знаем, как это можно делать с точки зрения, опять же, Рамбама. Речь идет не о червях, с точки зрения большинства других авторитетов речь идет о червях. Поэтому и на этом можно было бы закончить наш рассказ, потому что мы видим, что мы Авнет, пояс Коэна, не сможем связать. Ну, опять же, если даже теоретически предположить о том, что вот мы, как рав Цви Гирш Калишер сказал, что мы можем изготовить вот этого талат шини, он читал, как это можно сделать, и теоретически мы предположим о том, что, в общем, мы этот краситель определили и нити покрасили вот этим красителем, этим цветом. Но тут возникает самый важный вопрос, потому что третьим компонентом в поясе коинов является цвет, который называется тхелет. Тхелет, наверное, самый загадочный, самый, наверное, такой романтичный цвет, потому что считается, что он похож на цвет моря. Цвет моря похож на цвет неба похож на сапфир. Это все похоже на престол Всевышнего. Мы понимаем о том, что когда мы говорим престол Всевышнего, мы не имеем в виду, что у него есть престол. В нашем понимании мы говорим какими-то аллегорическими понятиями. Ну, в общем, одним словом, это необыкновенная дорогая краска. Причем в древние времена секрет Хелета знали не только евреи. Во-первых, эта краска была необыкновенной, еще раз, дорогой. Мы знаем место, где ее производили. В основном вот этот цвет Хелет производили на территории современного Ливана. И производство ее было, кстати, очень вредным и очень-очень таким опасным, потому что надо было вылавливать определенных моллюсков. И сам этот краситель во времена Римской империи стоил, ну, баснословные деньги. Говорят, что во времена императора Адриана 1 килограмм этого красителя, не 1 килограмм красителя, прошу прощения, 200 грамм красителя, которые могли покрасить 1 килограмм ткани, во времена Августа он стоил около 2000 динаров. Ну, чтобы понять, что такое 2000 динаров, мы понимаем о том, что речь идет о огромных совершенно какой-то сумме. Легионер получал динар в день, это считалось неплохая зарплата. А тут 200 грамм красителя будет стоить около 2000 динаров. Приблизительно в 4 веке при императоре Диоклетиане тхелет настолько подорожал в цене, что 200 грамм тхелета, этого красителя, уже стоили 50 тысяч динаров. Ну, то есть какая-то совершенно баснословная сумма. Поэтому этим цветом тхелет, как правило, свои мантии, свои одежды красили императоры. То есть это считался таким императорским цветом или цветом людей, которые, в общем, были очень-очень богатые. Римские, кстати, источники описывают вид этой моллюски. На греческом языке, точнее, даже не на греческом языке, да, на греческом языке она называется порфирос, а на латыни эта моллюска называется пурпур. Кстати, отсюда и появился такой цвет, который называется пурпуровый цвет. Но не обязательно, что речь идет о пурпуровом цвете, я не знаю, пурпуровый цвет какого он конкретно оттенка, речь идет действительно о голубом цвете, просто так назвался моллюск, пурпур. Так вот, евреи, они знали секрет изготовления этой краски, они знали конкретно моллюска, о котором идет речь, и знали, как эту краску, в принципе, изготавливать. Но так как мы знаем, что в результате различных трагических обстоятельств еврейский народ вынужден был покинуть землю Израиля, и с каждым годом он уходил все севернее и севернее, и Средиземное море находилось все дальше и дальше, а даже если какие-то евреи жили там на берегах Средиземного моря в Испании или в Италии, секрет изготовления этой краски постепенно уходил, потому что чем дальше евреи уходили от того места, где изготавливались эти краски, тем больше они начинали забывать о именно этом моллюске, который называется хилозон, как он выглядит, как изготавливать эти краски и так дальше. Приблизительно 1500-1300 лет тому назад евреи уже перестали красить свои нити голубым цветом, потому что невозможно было определить, как делать этот цвет. Основные, самые интересные такие истории, связанные с Келетом, они начали именно разговоры об этом начали идти в 19 веке. И связано это с хасидским ребе, ребе из города Радзин. Его называют Радзинер ребе или ребе из Радзина, город в Польше. Его звали рав Гершон Лернер. Рав Гершон Лейнер, точнее, так он произносится, я думаю, рав Гершон Лейнер в 1887 году сказал, что он определил краситель, из которого делался тхелет. Он специально поехал в Неаполь на берег Средиземного моря, изучал различных там морских животных, которые там были, чтобы определить, что же это за животное, которое называется хилозон, и он предположил, что речь идет о каракатице. Каракатица, действительно, как мы знаем, она вырабатывает определенные такие краски, она выбрасывает эти краски, и считается, Лернер, предположил о том, что вот этот цвет, который называется тхелет, его изготавливали из каракатицы. Кстати, он на основании той же самой каракатицы изготовил специальный синий краситель. И на сегодняшние дни есть некоторые категории людей, которые носят до сих пор цицит с этой голубой ниткой, который покрасен красителем, изготовленным из каракатицы. Это, опять же, раззинерские хасиды, которых очень-очень немного, и некоторые бресовские хасиды, хасиды из Брасова, хасиды Раби Нахмана из Брасова, некоторые из них вот носят этот голубой цвет, и вот он действительно изготовлен из компонентов каракатицы. Но многие были против этого, что речь идет о каракатице, я не буду рассказывать всю эту длинную историю. В конце концов, предположили, что речь идет о моллюске, который называется мурекс. Но на самом деле этому есть огромное количество подтверждений, потому что существует такая наука, как археология. И на территории Ливана, где изготавливали, кстати, этот тот самый цвет тхелет, было обнаружено огромное-огромное количество этих, соответственно, этих моллюсков, и из которых изготавливали тогда тхелет. Это как раз был современный моллюск, который называется мурекс. Кстати, Гринпис был бы очень не рад, потому что, опять же, во времена Рима 200 грамм этого красителя тхелета, о котором мы говорили, на его изготовление должно было уйти около 30 тысяч моллюсков. То есть мы видим, что очень-очень много. Одним словом, дорогие мои друзья, мы видим о том, что если бы мы даже предположили, что мы сделали и установили храмовый жертвенник, я уже не говорю, как мы его сделаем, место определили. Если мы даже определили два вида этих красок, то по поводу тхелета у нас, скорее всего, была бы заминка, потому что невозможно было бы покрасить нить этим цветом, потому что его просто нет. Кстати, Рав Цвигирш Калишер с этим не соглашался. Он нашел определенную точку зрения, которая говорила, что вот именно краситель, который изготавливается из этого моллюска, который называется хилозон, он нужен конкретно для цицита. Если речь идет о поясе священника, то его просто можем покрасить голубой краской. И тогда, в общем, все будет нормально. Ну, как мы видим, что тут все очень ненормально. На одном простом примере, что мы даже не можем определить, что это за краситель и как его изготовлять. Ну, опять же, теоретически, пофантазируем. Мы определили, где находятся жертвы. Арабское население разрешило на храмовой горе его построить. Тут будут большие вопросы, как может подойти к этому жертвеннику и так дальше. Ну, мы это даже не обсуждаем. Мы-то собирались, в принципе, принести жертву Песах. Об этом идет речь. Ну, из жертвы Песах у нас уже будут различные проблемы. Потому что, как минимум, мы не знаем, как ее жарить. Эту самую жертву Песах. Ну, то есть мы, скажем так, знаем, как ее жарят, но, опять же, два великих комментатора, Рамбам и Раават, дают совершенно разные рецепты. Дело в том, что этот ягненок, которого нужно зажарить, который будет, опять же, являться жертвой Песах, его нужно зажарить полностью. Ну, в общем, ну, как бы полностью его нужно зажарить. С внутренностями и так дальше. На специальных там... делали, и не просто там делали специальные шампура, на которых его подвешивали и так дальше. Об этом тоже уже можно много говорить. Но дело в том, что у ягненка, точно так же, как у любого домашнего животного, есть так называемый седалищный нерв, который евреям запрещено кушать. И тут возникает вопрос, а когда нужно этот седалищный нерв удалить, чтобы, не дай бог, его не скушали. Так Раават, он считает о том, что до того момента, пока мы будем жарить жертву Песах, мы удаляем от нее этот самый седалищный нерв. Рамбам не просто с ним не согласен, он прям кричит и говорит, а как такое можно делать, если написано черным по белому, что ягненка нужно зажарить полностью. То есть он как бы должен быть цельным, а если у него уже не будет седалищного нерва, то как можно зажарить тогда полностью ягненка? То есть уже на этом мы споткнемся, и потому что мы не будем знать точно, как зажарить жертву Пес. Но у нас возникает еще одна проблема. И эта проблема, она связана с коинами. Мы с вами сказали о том, что если даже теоретически предположить о том, что вот мы все сделали, пояс сделали, и жертвенник нашли, и арабы нам разрешили и даже определили, как ту же самую жертву Песах можно жарить, где мы возьмем коина, который будет делать всю эту храмовую службу. Ну, вы скажете, ну как, полным-полно коинов, даже фамилия Кац, Коин, Коган очень часто указывает на то, что их носители этих фамилий являются потомками коинов по мужской линии. Но тут будет у нас довольно большая проблема. Дело в том, что существует два вида коинов. Одни коины называются Кааним Миюхасим. Я сейчас объясню, о чем идет речь. А вторые коины называются Куаней Хазака. О чем тут идет речь? У нас уже нету этой практики, и мы забыли об этом. Хотя, вот послушайте меня, это совершенно потрясающая практика. Наши предки, они вели специальные книги, в которых они записывали всю свою родословную. Кто был чей дедушка, прадедушка, прапрапрадедушка и так дальше. И некоторые вели свою родословную на столетия назад. Это было очень часто, еще раз распространенная такая практика. В частности, у нас есть, допустим, потомки царя Давида, и люди, которые считаются потомками царя Давида, они являются прямыми потомками Морали из Праги, того самого, который сделал голема и который умер в 1609 году, в начале 17 века. Поэтому они четко прослеживали эту родословную, и вот они могут точно сказать, что мы являемся потомками Морали из Праги, четко по мужской линии, Поэтому мы являемся там, не знаю, прямыми потомками царя Давида. Есть такие люди. Так вот, коины в те времена, о которых мы говорим, когда существовал храм, у каждого из этих коинов была специальная книга, книга его родословной, которая поимённо писала вот все роды коинов, начиная от первого коина, брата Моисея, Моше, которого звали Аарон. И вот у них это все было записано, кто был чей папа, дедушка, прапрадедушка и так дальше. И только такие коины, которые назвали Коаним и Ухасим, они имели право служить в Иерусалимском храме. Второй вид коинов называется Коаней Хазака. То есть коин по, ну как это перевести точно, по обычаю, может быть. Но вот как бы человек, он точно знает о том, что его папа коин. А как он это знает? Ему папа сказал, я коин. А кто папе сказал? Папе сказал его папа. То есть, соответственно, дедушка этого человека. Он ему сказал, знаешь, что мы там, коины. Дедушке сказал его прадедушка. И все это очень хорошо, но, как говорится, говорил известный каббалист Кот Матроскин, точнее, это Раф Печкин, он говорил о том, что нужны документы. А документы, без документов коин, он просто, ну, в общем, как бы он не сможет служить в Иерусалимском храме. То есть документы, которые четко будет поименно писать его родословную, которая идет от первосвященника Аарона, который, между прочим, жил в 14 веке до новой эры. Как вы понимаете, на сегодняшний день у нас таких коинов нет. То есть у нас есть коины, но все эти коины, они находятся в статусе, который называется коаней хазака. То есть они знают, что они коины, потому что им передавали это их предки. В Танахе описываются определенные, ну не то что скандал, но такое как бы история, связанная с семьей Барзилаев, которые жили в Вавилоне и которые хотели, не хотели, они переселили землю Израиля и хотели служить в Иерусалимском храме, но Нехемия, это было времена Нехемия, Эзра и Нехемии, Нехемия, он сказал, где ваши документы? И у семьи Барзилаев документов этих не было, они потерялись. И тогда Нехемия, он сказал о том, что с одной стороны, у них будут все те же самые запреты, которые у коинов. Мы их будем читать коинами, то есть коинами по традиции, потому что действительно это передавалось там, от отца к сыну и так дальше. Но так как у них нет документов, они не могут служить в Иерусалимском храме. Поэтому, как минимум, уже и здесь мы, скорее всего, не найдем коина. Написано, что все вот эти вот секреты, споры, точнее, что такое Тхелет, что такое Аргаман, что такое Талат Шини и какой коин он является настоящим, говорится о том, что это будет определять Машех. У Машеха будет много работы, и вот Машех и Илья Гуанави, они будут заниматься, Илья Пророк, они будут как раз заниматься этими вещами и будут говорить, что вот это вот можно, а это делать нельзя. Ну и по этому поводу существуют различные точки зрения. Допустим, Хатам Сафер говорил, что если нету Коаним и Ухасим, то есть если, допустим, существует храм, но нету коинов, которые ведут свою родословную, то и коины, которые называются Коаней Хазака, не могут служить в Иерусалимском храме. Мы видим, что тема эта очень интересная, множество различных суждений и точек зрения идут о том, как же будет происходить служба в Иерусалимском храме, но вся эта дискуссия, она очень-очень важна, потому что с Божьей помощью уже к следующему нашему уроку у нас будет отстроен третий Иерусалимский храм. Мы узнаем, что же это за таинственные красители. Мы определим, кто является настоящим коином. Мы определим место, где будет находиться жертвенник. И с радостью уже к этому празднику Песах вместе принесем пасхальное жертвоприношение. И наш пасхальный седер будет уже не искусственный, а настоящий. То есть мы будем кушать настоящую пасхальную жертву. С Божьей помощью, чтобы так оно и было. Дорогие мои друзья, я вам очень благодарен, что вы были на сегодняшнем нашем разговоре, что мы поговорили о таких важных вещах. Всего вам доброго, хорошего, будьте здоровы, берегите себя и до следующих встреч.